то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Одно из популярных выставочных пространств Зимнего дворца – «Синяя спальня». Там демонстрировались ювелирные шедевры Пазье, изящные коллекции портбукетов, механические диковины и часовые механизмы XVIII-XIX веков. Нынче в «Синей спальне» представлена еще одна диковина Эрмитажного собрания – дорожный сундук императора Александра III. Когда не такой уж большой сундук сюда внесли, никто, кроме хранителя, и не предполагал, что своим содержимым сундук способен заполонить практически все пространство синей спальни. А оказалось, что в этом дорожном, можно сказать, трансформере умещается рабочий кабинет с письменным прибором, кухня с плитой и набором посуды для готовки еды и комплектом сервировки стола на 3 персоны и стеклянной посуды, спальня с туалетным столиком и принадлежностями для умывания, гомеопатическая аптека со справочником и набором хирургических инструментов. Короче говоря, владелец сундука, решив во время путешествия сделать остановку, не успеет и глазом моргнуть, как окажется в полном комфорте для работы и отдыха. Продуманы самые мелкие детали, начиная от нагарных щипцов до колокольчика для секретаря, разделочной кухонной доски и ночной гуттаперчевой вазы. К сундуку прикладывалась еще палатка, но почти за полтора столетия, с 1877 года, она потерялась, как все же потерялись и несколько предметов. И все же до наших дней этот сундук хранит 233 предмета. В наших эрмитажных путешествиях, дорогие друзья, не раз звучала мысль о том, что вещь, произведение, созданное мастером-художником, экспонатом делает музейщик. Исследуя, изучая архивные документы, музейщик извлекает из небытия историю создания вещи и нередко судьбу ее создателя. Своим энтузиазмом и энергией сегодняшний хранитель возрождает суть и смысл созданного мастером. Выставка ведь называется «Сундук с историей и история с сундуком». И поворотом этих историй Людмила Шатилова, куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, посвятила несколько лет.
Еще во время царствования Александра III в 1982 году он находился в Анчиковом дворце, из Анчикового дворца его передали в конюшный музей. И после того, как конюшный музей расформировали, он попал в коллекцию Эрмитажа.
А потом он попал в Стрельну. Здесь начинается его детективная история?
Нет, в Стрельну он был у нас на временном хранении. И в Стрельне, так как он был в Путевом дворце Петра I, вообще считали, что не мы, не научные сотрудники, а посетители, что это сундук Петра I. Нет, детективная история заключается в том, что он считался, вот он как он пришел по документам в Эрмитаже, как сундук польской палатки. И считали, что вот эта вот фамилия его изобретателя Костовича, что он Костович. То что, что он поляк? Вот решили, что поляк, и поляк вот изобрел. А тут написано у него по-французски, что изобрел капитан Костович. А когда, собственно, я начала уже этим заниматься, и когда мы его отдали в реставрацию, во-первых, под обшивкой нашли торговую марку, мы его специально предоставили отдельно, что он был сделан в Будапеште, в мастерской Яноша Фельбера. А еще нашли карандашные подписи непосредственных плотников, которые его делали, Карла Папика и Адольфа Рузичева. Их, соответственно, не увидеть, потому что они под обшивкой, вот, говорю, мы их открывали, сфотографировали, и пришлось их опять закрыть. А, соответственно, на самых видных местах, в двух местах есть вот изобрел капитан Костович. Я начала заниматься и узнавать, кто же такой этот капитан Костович, что это за персонаж-то такой. Выяснилось, что он довольно-таки известный изобретатель, но в области техники воздухоплавания, что он входил в Большую советскую энциклопедию, то есть он был известен. Известно, что он изобрел двигатель внутреннего сгорания, что он изобрел дирижабль, раскаф, там, подводную лодку, всякие фанеру, да, которую называл арборит. И всякие-всякие интересные вещи, но про сундук не было сказано ни слова. Я поехала в военно-морской архив и стала поднимать архивы. В одном из писем я нашла, что вот он почти готов, и вот он собирается в Россию привезти вот военно-походный чемодан. Думаю, не мой ли это сундук? Я начала искать дальше. И, соответственно, уже в РГИО я нашла письмо, которое адресовано будущему Александру Третьему, Александру Александровичу, где он подробно расписывает, как он его сделал, и что он его хочет подарить именно вот тому, кто освободил родину от захватчиков, от турецких, и что никаких денег ему не надо, что для него будет великим удовольствием подарить этот сундук. И что у него просили, и румынский его принц просил, и тот просил, и никому он его не отдал и не отдаст. Только Александру Александровичу. И он его привез в Россию и преподнес в дар будущему императору.
А мы знаем, была ли эта встреча личная?
Получилось так, что встреча была у Костовича с императором еще до этого дарения. Он считал, что гораздо более важное его изобретение – это подводная лодка, и там была система сигнальных огней. И Александр Александрович даже направил эти документы в специализированный комитет. Но Костович не предоставил чертежи. Что в этом комитете решили, что без чертежей что-то ерунда какая-то, что это все неинтересно. И сундук он ему подарил уже после. И, соответственно, до этого великий князь не видел этого сундука. Он, видимо, увидел только уже потом. И, судя по всему, к изобретателю обращались, чтобы он показал, как это складывается и раскладывается, потому что есть бумаги, что просим вас прийти в такое-то, такое-то. Ему там выдали 200 рублей вознаграждения и прийти и показать, как этой штукой пользоваться.
А где вы нашли надпись «Нечего делать, придется принять и выдать вознаграждение»?
Это как раз вот на этом письме. Вы прочитали мою статью.
Да.
Это резолюция самого тогда еще великого князя.
То есть она резолюция, когда он не видел вот это
этого
чудо.
Этого еще не видел, да. И вообще, я же не знала, в каком году это было подарено. Ну, после 78-го года, потому что внутри на марке вот есть надпись 77-78. Я начала просто смотреть все документы по дарению и великому князю, и императору. И когда там среди каких-то подаренных сонетов, клавиров, двух десятков яиц и прочей ерунды, я вдруг наткнулась на это письмо, даже неприлично было орать, но я внутренне сказала «Ура! Я его нашла!» Ну вот когда ты находишь нужный документ, это великое счастье. И стало известно, что это, да, в 78-м году он его и подарил.
История романтика конструктора Огнеслава Костовича в России – полна приключений, примечательная и одновременно грустная. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов капитан Костович со своим отцом приобрели два судна для российской армии. Контр-адмирал Михаил Новосильский, которому тогда никто не решался продавать суда, пообещал оплатить их стоимость и расходы на жалование команды и уговорил капитана Костовича принять команду на одном из пароходов, пообещав дать аналогичные ему права тем, что у него были в Австро-Венгрии. Преследование по Дунаю турецкими броненосцами, побег от турецкого караула. Все завершилось тем, что, увы, оба корабля были потоплены, а сам Огнеслав Костович потерял глаз. И ему так и не были выплачены деньги, обещанные Новосильцевым. Прошение Костовича великому князю Александру Александровичу содействовать в получении обещанных денег и обещание взять на русскую службу стало началом многолетнего хождения Костовича по кабинетам русской военной бюрократии конца XIX века. Ради службы в России он потерял все – от имущества до гражданства. И даже долго не мог официально узаконить своих детей, рожденных до брака, хотя австро-венгерское консульство его просьбу удовлетворило. Обивал пороги ведомств, судился, вкладывал свои деньги в создание летательного аппарата уже в 1880-е годы. Кстати, один экземпляр двигателя внутреннего сгорания сохранился до наших дней и находится в Центральном музее военно-воздушных сил России. О работе Огнеслава Костовича над бензиновым двигателем, даже с фотографией 1910 года, рассказал в 1949 году журнал «Техника молодежи». Костович был неутомимым изобретателем, но так вышло, что единственным полностью завершенным проектом стал военно-походный чемодан с палаткой. Так он его называл. И в Будапеште, где его изобретение видели высокопоставленные военные, это изобретение было признано весьма полезным как офицерам, так и солдатам. Знаете, дорогие друзья, рассматривать, как продумана организация содержимого этого чемодана, и сегодня большое удивление и удовольствие. Можно сказать, это энциклопедия бытовых обычаев и аксессуаров конца XIX века. рассказывает Людмила Шатилова, куратор выставки.
Любая вещь необычная, как бы она просто не выглядела. Надо сказать, что многие вещи, которые сейчас для нас привычные и обычные, в те времена это было вот просто писком, последним словом техники. Допустим, эмалированная посуда, которая есть практически у каждого, она тогда только появилась. Не эмали драгоценные, а именно эмалированная посуда, вот эмалированные чашки, ложки, миски. Или, допустим, никелированная посуда тоже появилась вот только-только, и хромированная посуда только появилась. Очень любопытное, вот как раз вот то, что сейчас навряд ли есть, это надувные подушечки для стульев, которые были сделаны из гуттаперчи, то есть из натуральной резины. И, соответственно, когда нужно, их надували, когда не нужно, их спускали, они становились абсолютно плоские и занимали мало места. И другое вот удивительное для меня было, как для хранителя, что здесь настолько все тщательно продумано, что каждый предмет стыкуется с другим предметом. То есть он и по форме, и по каким-то возможностям его можно использовать самостоятельно, а можно использовать как предохранительную прокладку во время путешествия. Допустим, матрас, он сделан из двух частей. Во-первых, он так меньше занимает места, а с другой стороны, во время дороги одна часть матраса вкладывалась на столешницу, чтобы защитить столешницу, другая часть матраса вкладывалась внутрь умывального прибора, чтобы защитить зеркало и все предметы, которые входили в умывальный прибор. И такие вещи практически все. И здесь очень интересная чернильница. Она закрывается и убирается. Вот если на нее надавить, она уходит прямо вот вровень со столешницей. Когда нужно, она поднимается, открывается, и ты можешь работать. Она не проливайка, чернила здесь не прольются, потому что она герметичная. Стол снимается, конторка, и снимаются ножки. Небольшой ящик получается, который укладывается на кровать. Миниатюрная керосиновая лампа, она тоже складная, маленькая, компактная. У плиты вот средняя часть конфорки снимается, и вместо кастрюлек можно положить в овальную
латку.
Здесь часть столовых приборов немецких. Ну, Крупп, это австро-венгерская же фирма, то есть у них была и австрийская династия, и немецкая. Это вот Берндорф. И есть английские столовые приборы Шеффилд. Любопытно, формы таких стаканов. Их называют дорожные, их называют карманные. А еще есть такая история, что многие товарищи любители выпить носили их за голенищем сапога. То есть так как он плоский, за голенище сапога, и когда надо,
со своим стаканчиком.
Со своим стаканчиком. Он плоский, его еще в кармане можно носить. Судя по всему, вот часть вещей, которые он просто пошел там в ближайшую лавку и купил. А часть вещей, вот, допустим, все вот эти жестяные вещи, они оцинкованные все. Кстати, оцинковка тоже только появилась. Они специально сделаны для этого сундука по размерам. То есть вот каждая вещь, они между собой стыкуются. И поэтому благодаря этому, вот, кажется невероятным, как это все можно запихнуть, но тем не менее, оно все складывается. Мы даже вот так вот сейчас вот перевозили из фондохранилища именно и все укладывали по своим местам.
Какой общий вес?
Ну, в собранном состоянии где-то, ну, больше 150 килограмм. Он вполне носибельный. Четверо ребят его поднимают, опускают.
В сложенном виде сундук 79 сантиметров на 127 сантиметров и на 72. В разложенном длина его 2 метра 54 сантиметра. Сохранились наклейки с адресом мастерской на венгерском языке и дублируется на немецком. Фельбер и Янош. Чемоданы. Производство и склад в собственном доме на пересечении 6-й улицы и Радиалштрассе. Успешность мастерской подтверждает медальон в окружении медалей с информацией о наградах мастерской. Так, за участие в 5-й всемирной выставке в Вене в 1873 году. Дипломы о признании и заслугах. Возможно, дальнейшие поиски пополнят историю и сегодняшнего дня этой мастерской в Венгрии. Костович ведь передал право фабрике продавать эти патентованные походные чемоданы. Кстати, производство этого чемодана обошлось Костовичу в 6 тысяч франков. Но в его прошении преподнести наследнику престола свое изобретение есть примечательное замечание. Вот как он написал: «Я не богат. И все мое состояние заключается в этом изобретении, которое неизвестно, когда достигнет своего результата. Но считаю присовокупить. Никогда и никому я его не продам, хотя бы мне обещаны были богатства Монте-Кристо. И я соглашусь лучше умереть, чем передать простому смертному тот чемодан, который был предназначен мною высочайшей особе».
этой вещи лет, да, уже 150, то от времени немножко рассохлось дерево. Дорожные сундуки – это не редкость. Они были и с полками, и без полок. Ну, конечно, вот не такие огромные. Но вот настолько сложных, настолько всеобъемлющих. Еще здесь, кроме вот этой самой уникальной конструкции, здесь второе уникальное. Но чтобы еще сохранился набор предметов, который был изначально вложен, вот как их вложили в 1978 году, так они вот до сих пор и есть в том же наборе. Там часть вещей потерялась, часть вещей утрачена. Мы с реставраторами как раз обнаружили, что под ящиками под нижними есть еще отделение. Как раз я никак не могла понять, куда вкладываются стулья. И что стулья как раз вкладываются, это стулья. И мы нашли, почему сначала было 232, сейчас здесь 33. Мы вот в этом отделении нашли разделочную доску, потому что мы считали, что это, ну, часть конструкции, а когда достали, как выяснилось, это разделочная доска. Запатентована эта конструкция. Тут даже на крышке есть надпись «патент». То есть патент он на него получил. Он, да,
но не в России,
но в Австро-Венгрии. Но я больше таких не встречала, и я сомневаюсь, что сделали хотя бы еще одну такую штуку.
Конечно.
Хотя в этом же письме он писал, что все там, кто желает получить, вот обращайтесь вот в мастерскую Фельбера. У них там есть и чертежи, и все такое. Но есть книга, которая называется «Жизнь ее необыкновенное приключение капитана Костовича». Но там в основном про его всякие военные изобретения и дела. У него патент капитанский был австро-венгерский, и он хотел его возобновить здесь, но ему это не удалось, ни гражданство, ни патент возобновить. Такая вот судьба.
Благодарим за участие в программе Людмилу Шатилову, куратора выставки, автора каталога, он использован в нашей программе, научного сотрудника отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.